Здравствуйте, сегодня 24 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» тех, кто находится в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины. Прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Но слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Сенат США одобрил закон о выделении помощи Украине на сумму в почти 61 миллиард долларов. Джо Байден подпишет закон уже на этой неделе. Первая партия помощи поступит в Украину через считанные дни. По подозрению в получении взятки в особо крупном размере арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился приостановить выдачу в консульских учреждениях документов, находящимся за границей, украинским мужчинам призывного возраста. Также сегодня.
За полгода Джонсон прошел эволюцию от ультраконсерватора и верного трамписта до республиканца рейгановского образца.
Американский Черчилль. Кто такой конгрессмен Майкл Джонсон, во многом благодаря которому был одобрен закон об американской помощи Украине. Верхняя палата Конгресса США, Сенат, одобрила во вторник вечером законопроект, которым предусматривается выделение более 95 миллиардов долларов на военную помощь союзникам Соединенных Штатов. Украине предназначается около 61 миллиарда долларов из общего пакета помощи. Законопроект был одобрен подавляющим числом голосов за 79, 18 против. В ходе обсуждения звучали предложения внести поправки в законопроект, и в частности, об этом говорил независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, подчеркивавший при этом, что он выступает за оказание помощи Украине и Израилю.
Этот пакет включает в себя десятки миллиардов долларов дополнительных военных расходов и серьезные изменения в политике, многие из которых вызывают споры и со многими из которых не согласен американский народ. Тем не менее, в отличие от Палаты представителей, у Сената не будет возможности провести раздельное голосование по различным компонентам этого законопроекта. Я думаю, что американский народ хочет, чтобы мы провели серьезные дебаты по этим вопросам. И именно поэтому я изо всех сил стараюсь обеспечить достаточное количество голосов, чтобы рассмотреть поправки, которые, на мой взгляд, значительно улучшат этот законопроект в его нынешнем виде.
Это был американский сенатор Берни Сандерс. Как ожидается, принятые Конгрессом законопроекты, касающиеся оказания помощи Украине, Израилю и Тайваню, президент США Джо Байден подпишет уже на этой неделе, а первая партия военной помощи для Украины будет доставлена на фронт за считанные дни. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Байдена за поддержку и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь украинскому государству в защите от российской агрессии. Вот что из Белого дома передает корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комадовский.
Источник администрации, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, сказал CNN, что большая часть этой помощи уже заранее размещена на складах в Германии и в Польше, что, очевидно, может сократить время, которое необходимо для доставки ее в Украину. А ранее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер напрямую спросили, когда ожидать доставки военного оборудования для охваченной войной страны. Вот что она ответила.
Сразу. Мы ясно заявляли об этом с октября, с момента предоставления первоначального запроса на дополнительное финансирование национальной безопасности. Насколько важно предоставить помощь храбрым людям Украины, которые борются за защиту своей демократии, за свою свободу.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Джо Байденом выразил уже благодарность президенту, в частности, за поддержку и руководство самим процессом предоставления помощи Киеву. В своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что в разговоре он отметил роль спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса в обеспечении принятия крупного законопроекта о военной помощи Украине. Белый дом в своем заявлении опять же дал понять, что помощь начнет поступать сразу же после подписания документа. Советник Белого дома по вопросу коммуникации в области национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Белый дом ожидает, что законопроект окажется на столе у президента для подписи уже на этой неделе. И я здесь процитирую, я могу вас заверить, что вслед за этим вы увидите первый пакет в области безопасности, направленный в Украину. Конец цитаты. Ну а президент подчеркнул, что экономическая помощь США поможет сохранить финансовую стабильность Украины, восстановить критически важную инфраструктуру после российских атак и поддержать реформы по мере ее продвижения по пути Евроатлантической интеграции.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комодовского. У всей этой драмы с предоставлением американской помощи Украине есть свой герой. Это спикер Палаты представителей Конгресса, конгрессмен-республиканец Майкл Джонсон, который, рискуя своим постом, согласился поставить на голосование в Палате соответствующий законопроект, хотя мог спокойно этого не делать. Теперь политическое будущее Майкла Джонсона довольно туманно, но его уже называют американским Черчиллем, причем вполне заслуженно. Подробнее о том, как Майкл Джонсон выбрал путь Черчилля, а не Чемберлена, рассказывает мой коллега, ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников.
Полгода назад Джонсон был относительно малоизвестным политиком. Он стал спикером в качестве компромисса от отчаяния. Республиканцы тогда 3 недели не могли договориться, кто придет на смену спикеру Кевину Маккарти, которого свергли крайне правые за то, что он сотрудничал с демократами в законодательном процессе. Бэкграунд у Джонсона такой. Он впервые был избран в Конгресс в 2016 году от 4-го округа Луизианы. Это такой надежно консервативный республиканский округ. И Джонсон сам крайне консервативен. Он известен тем, что он христианин и отец 4 детей. И известен тем, что выступает против абортов, однополых браков и так далее. Там, против марихуаны. И известно, что при затруднениях в разрешении, в том числе, политических проблем, он обращается к молитве. «Нью-Йоркер» в свое время назвал Джонсона первым спикером, который является как бы с гордостью трампианским, то есть гордится тем, что он за Трампа. Я читал, впрочем, что однажды Джонсон проголосовал против идеи Трампа отменить введенную Обамой реформу медицинского страхования, но с тех пор ничего подобного не делал, потому что как-то Джонсон однажды сказал, что думал, что на этом его политическая карьера закончится. После этого Джонсон был надежным сторонником Трампа, выступал против сертификации выборов 2020 года, которые, по словам Трампа, у него украли, и вообще стал вхож в ближайшее окружение бывшего президента. И год назад Джонсон выступал против предоставления помощи Украине, и когда стал спикером прошлой осенью, заблокировал разработанный в Сенате законопроект, частью которого было выделение средств Украине. Тут надо пояснить, что спикер в Палате представителей играет важную роль тем, что направляет законодательный процесс, решает, какие законопроекты выносятся на голосование, и обойти его крайне трудно. Особенно при разделенном парламенте, когда партии крайне редко идут на сотрудничество. Поэтому вот эта многомесячная задержка помощи Украине в Палате представителей – это личная ответственность Джонсона, он ее тормозил. Но одновременно ему же должна быть адресована похвала или осуждение, в зависимости от взглядов хвалящего или осуждающего человека, за то, что он провел в результате через Палату закон о помощи Украине, несмотря на то, что крайне правое крыло республиканской партии угрожает свергнуть его. За полгода в результате Джонсон прошел эволюцию от ультраконсерватора и верного трамписта до республиканца рейгановского образца. Как выразил это сам Джонсон, отстаивание мира с помощью силы. Объяснения у этого могут быть разные. Одно из них общеполитическое. Трамп, очевидно, стал меньше сопротивляться помощи Украине. По сути, последние месяцы была опробована вот эта выдвигаемая противниками помощи Украине идея, что в ее отсутствие Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией, но в результате мы видим, что украинские войска при нехватке боеприпасов отступают под натиском России, и к выборам могло бы получиться, к американским выборам, что Трамп выглядел бы в глазах многих избирателей просто помощником победы Путина. Однако есть и личная история Джонсона, которую описывают многие американские медиа. Утверждается, что избрание спикером, а это надо понимать, это 3-я в иерархии США должность, это изменило его восприятие мира, и на встрече, скажем, в Белом доме он был свидетелем докладов разведсообщества о том, что грозит Украине в отсутствии помощи. Детали не приводятся, но мы можем представить содержание этих докладов по недавним словам главы ЦРУ Бернса. Без помощи Украина может потерпеть поражение к концу года. Джонсон был впечатлен и пытался донести это до своих коллег-республиканцев. «Нью-Йорк Таймс» описывает это в таких терминах. Джонсон раз за разом встречался с республиканцами из колеблющихся и глубоко красных штатов, пытаясь понять настроение их избирателей. Он думал о своем сыне, поступившем в военно-морскую академию США. Джонсону предстояло принять решение, противоречившее его прежним взглядам, и сотрудничать с демократами в палате, и рисковать самой своей должностью. Он разрывался, пытаясь понять, сохранить ли должность или поступить правильно, описывал это один из коллег Джонсона, и он обратился к молитве. После спикер сказал: «Я хочу быть на правильной стороне истории». Голосование по помощи Украине в Палате представителей показало, Джонсон пошел против большинства своей партии. 112 республиканцев проголосовали против, 101 за, как и все 210 демократов. Тут надо учитывать, что демократы во главе с Хакимом Джеффрисом разыграли партию свою очень точно. Они пришли на помощь Джонсону 3 раза за минувшую неделю, поддержав сначала продвижение проекта в комитете, потом при решении вынести его на голосование, затем на самом голосовании. И это крайняя редкость. Обычно партии меньшинства в Палате представителей голосуют против всех предложений партии большинства. Описывают, что при этом демократы голосовали с задержкой, чтобы было очевидно, что без их помощи у Джонсона ничего не выйдет. И CNN рассказывает о телефонном разговоре между Джонсоном и Джеффрисом накануне судьбоносного решения. Вот это объединение части республиканцев и демократов – это крайне впечатляющее событие в эпоху нынешней крайней политизации. Джеффрис назвал это моментом Черчилля или Чемберлен, и в этих терминах Джонсон проявил себя Черчиллем. И за это может последовать расплата, потому что судьба спикера – это отдельный интересный сюжет. Крайне правые республиканцы собираются теперь его свергать. Их лидер Марджери Тейлор Грин, которую недоброжелатели наградили прозвищем «Московская Марджери», заявил, что Джонсон должен уйти и собирается, видимо, настаивать на этом, хотя прямо сейчас шансы, что республиканцы готовы на очередной, ну, фактически многонедельный скандал со свержением одного спикера и попытками избрать нового, маловероятен. Но все-таки угроза есть. Спасти Джонсона в любом случае могут демократы, которые даже обсуждали такую возможность. Но даже если это произойдет, и Джонсон внезапно станет спикером, опирающимся скорее на демократов, чем республиканцев, ему, как и всем конгрессменам, осенью предстоят перевыборы, и будет интересным вопросом, что решат избиратели 4-го округа Луизианы, который является, напомню, глубоко красным округом.
Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети «Экс» Валентин Барышников. Канал посвящен событиям, связанным с предстоящими в Соединенных Штатах президентскими выборами. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России главная новость сегодня – арест по подозрению в получении взятки на сумму не менее чем в 1 миллион рублей заместителя министра обороны России Тимура Иванова. 1 миллион – это нижний предел для того, чтобы дело квалифицировалось по части 6 290 статьи Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальная санкция по ней – 15 лет лишения свободы, хотя наказанием может быть и штраф от 3 миллионов рублей. Тимур Иванов – кандидат экономических наук, заслуженный строитель, почетный работник топливно-энергетического комплекса. В Министерстве обороны он отвечал за закупки, имущество и медицину в армии. В сегодняшних сообщениях отмечается, что Федеральная служба безопасности, как говорится, разрабатывала Иванова уже несколько лет, чуть ли не 5 лет. При этом издание «Важные истории» написало, что Иванов, возможно, подозревается в государственной измене. За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там, в Кремле, давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене, сказал источник издания. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти сведения спекуляциями и предложил журналистам ориентироваться только на официальную информацию о деле Тимура Иванова.
Нет, об этом ничего не известно. Ну, разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Вы знаете, тем более будет следствие, и здесь какие-то, знаете, вот все эти рассуждения, это не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге, то решение суда.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Размах, с которым жил Тимур Иванов, был действительно известен многим, поэтому сумма в 1 миллион рублей, фигурирующая сейчас в его деле, выглядит для многих смехотворной. Но еще раз напомню, 1 миллион – это нижний предел, чтобы считать взяткой именно в особо крупном размере. О Тимуре Иванове было опубликовано опубликовано немало расследований, одно из них – Фонда борьбы с коррупцией. Оно вышло в 2022 году. Вот его фрагмент, в котором рассказывается о московском особняке Тимура Иванова, записанном на компанию с красноречивым названием «Дворянское гнездо», а также о псевдопатриотизме Иванова и его жены Светланы. Последняя особенно часто демонстрировала любовь к России, ее традиционным ценностям, одновременно являясь, как сейчас говорят, иконой стиля. Расследование представили Георгий Албуров и Мария Певчих.
В 2012 году Тимур Иванов вздумал строить для своей барыни Светланы дворянское гнездо в самом центре Москвы, чистый переулок Причистенка. Один из тех районов, где цена за один квадратный метр равняется стоимости целой квартиры где-нибудь в Саратове. По адресу чистый переулок, дом 4, располагается настоящая дворянская усадьба. Особняк в классическом стиле. Большой главный дом, три этажа, почти 1000 квадратных метров. Он был построен в 1821 году. Назывался городской усадьбой Волконской фон Мекка. В 2012 году за 600 миллионов рублей это здание покупает Тимур Иванов.
Ну, как Тимур Иванов? Дворянство дворянством, а российское СИЗО с обвинениями в растрате никто не отменял. Поэтому особняк регистрируют на фирму ООО «Дворянское гнездо». А фирму, в свою очередь, записывают на водителя Тимура Иванова, Станислава Кузнецова. В почте Светланы есть письма, из которых становится понятно, что находится внутри. СПА с большим хамамом, мини-бассейн с массажной раздевалкой. На кухне есть стол шеф-повара, внизу в подвале постирочно-гладильная, склад продуктов, вещевой склад, сейфовый, блок для персонала. Там же комната охраны, для них мониторы и стол, двухъярусная койка и мини-кухня. Уж не знаю, что они там задумали, но на участке собираются воссоздать отдельный вест и каретный сарай. Видимо, для их московского Rolls-Royce Ghost за 17 миллионов рублей, который тоже, кстати, записан на фирму у этого же водителя Стасика.
Последние лет 20 и по сегодняшний день Светлана Маниович, жена заместителя министра обороны Российской Федерации, является гражданкой Израиля. Сын Иванова от первого брака живет в Мексике. Дочь Маниович от первого мужа, ее зовут Александра, она живет в Париже. 19-летний сын Михаил, которого с раннего детства воспитывает наш Иванов, сейчас не в окопах где-то под Бахмутом, а в Англии. Он там в университете учится. И ни один совершеннолетний ребенок не живет в России. Но зато дочку младшую назвали Прасковьей. И вот папа, одетый в военную форму, в доме на Рублевке за 600 миллионов дарит ей на трехлетие украшение от Тиффани.
Это фрагмент расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Напомню, что против Иванова возбуждено дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вчерашний день вообще стал черным днем для заместителей министров обороны. Вчера же был снят с должности замминистра обороны Украины Виталий Половенко. Он отвечал за тыловое снабжение. Причины увольнения пока не названы. Ну и вообще гораздо больший резонанс в Украине вчера вызвало распоряжение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы консульским учреждениям приостановить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, это от 18 до 60 лет. Как это выглядит сейчас? Человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает, написал Кулеба в своем телеграм-канале. А сегодня в социальных сетях стало быстро распространяться видео из одного из украинских консульских учреждений в Польше, на котором возмущенные люди требуют выдать им документы.
Сьогодні чоловік позаслужив. Це ти командуєш тим. А дай документи і він в Україну тим служив. Ось його викупив. Я заплатила гроші, за них мені документи або купа.
Подобная картина наверняка наблюдалась в консульских учреждениях Украины и в других странах. Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Вадим Галайчук сегодня в эфире украинского телемарафона сообщил, что те, кто подал документы до 23 апреля и оплатил консульский сбор, свои новые паспорта получат. Вопрос, касается ли это и мужчин призывного возраста, он ответил утвердительно. Получается, кто не успел, тот опоздал.
Граждане, которые подали документы до 23 апреля, оплатили и ожидают выдачи паспортов, могут быть спокойны. Та услуга, которую они оплатили до 23-го, будет им оказана в те сроки, которые были обозначены, когда они подавали документы. Какие-то жалобы граждан, которые подали документы до 23-го, возможно, придется рассматривать в индивидуальном порядке. Но в данный момент, насколько я понимаю, всем, кто подал документы, оплатил и получил подтверждение до 23-го, документы будут выданы в сроки, которые указывались консульскими службами. Согласно данным Министерства иностранных дел, это касается и мужчин призывного возраста, уже подавших документы.
Это был депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Вадим Галайчук. Некоторые депутаты других фракций Рады сегодня заявили, что будут требовать от правительства разъяснений по поводу распоряжения Дмитрия Кулебы. Время свободы. В ходе пленарного заседания Европейского парламента его депутаты подвергли резкой критике принятия парламентом Грузии в первом чтении закона о прозрачности внешнего влияния, который грузинская оппозиция считает аналогом российского закона об иностранных агентах. В ответ на эту критику председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил депутатов Европарламента в коррупции и даже в сотрудничестве с криминалом. С подробностями Георгий Кабаладзе.
По утверждению председателя парламента Шалвы Папуашвили, депутаты Европейского парламента Анна Фотига, Михаил Галлер и другие европарламентарии, выступившие накануне с резкой критикой грузинского закона о прозрачности внешнего влияния, цитата, «стоят рядом с уголовниками и оправдывают операции с так называемыми «черными деньгами». С этим скандальным заявлением спикер Папуашвили выступил, комментируя заявление, прозвучавшее в Европейском парламенте в ходе обсуждения пресловутого закона о прозрачности внешнего влияния, уже значительно осложнившего отношения между Тбилиси и Брюсселем. Далее цитата из тирады Папуашвили. «Оказывается, европейские ценности – это нападение на полицейских, а то, что криминал Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, это противоречит европейским ценностям». Не скрывал возмущения господин Папуашвили. Более того, Шалва Папуашвили утверждал, что члены Европейского парламента, выступившие против так называемого «русского закона», якобы сами участвуют в скрытом финансировании радикальных групп и оппозиционных политических партий через Европейский фонд демократии и иные организации, сотрудничающие с неправительственным сектором Грузии. Это сотрудничество Папуашвили назвал «подпольной тратой черных денег», для финансирования деструктивных действий, в том числе популяризации коктейлей Молотова. Это была цитата. Бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Йосиф Цинцадзе сказал в беседе со мной, что высказывания спикера Шалвы Папуашвили за гранью допустимого в дипломатии.
Это уже не дипломатия. Но могу сказать, что тут дипломатией и не пахнет. И Евросоюз у наших ворот стоит с протянутой рукой. Это мы просим их приняться в их дом. А чужой дом своим законом или своим правилами не ходит. Если мы хотим стать членом Евросоюза, мы должны подчиняться их требованиям. А какие ценности они преследуют? Мы хотим присоединиться к этим ценностям. Они ходят со своими ценностями.
Отметил Йосиф Цинцадзе. Обсуждение в Европейском парламенте не сулит правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», да и самой кавказской стране ничего хорошего. Сразу несколько фракций Европарламента готовы в ближайшие дни проголосовать за резолюцию с требованием к Европейской комиссии приостановить безвизовый режим с Грузией и отказаться от дальнейших переговоров с ней о членстве Грузии в Европейском Союзе. Напомню, в конце прошлого года Грузия получила долгожданный, можно сказать, исторически выстраданный статус кандидата в члены ЕС. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вернусь в заключение к теме ареста замминистра обороны России Тимура Иванова. Насколько можно судить по публикациям в прессе, упомянутая в расследовании Фонда борьбы с коррупцией жена Тимура Иванова Светлана за это время превратилась в бывшую супругу замминистра обороны России. По крайней мере, де-факто. А вот бывший редактор журнала Vogue, автор посвященного моде телеграм-канала Good Morning Carl Катя Федорова, сегодня в утреннем эфире телеканала «Дождь» обратила внимание на, может быть, не самый важный, но довольно любопытный факт, касающийся Иванова и его предполагаемой нынешней жены. Оказывается, Иванова арестовали, не хватайтесь за сердце, после вечеринки, которую организовала ее племянница. Киркорова там не было, но был Иван Ургант с группой «Гриша Ургант».
На днях прошла вот сейчас такая, ниоткуда появилась светская лица Ксения Китаева, которая дочка известного девелопера, и, как оказалось, еще и племянница некой Марии Китаевой, которая бывшая помощница Шойгу, которая, по слухам, новая жена, собственно, Тимура Иванова, и вся оставшаяся фэшн-индустрия пришла на это мероприятие. Да, у нас теперь вечеринки, это как какой-то, знаете, плохой омен громкий в Москве. Вот все тусанули, а на следующий день товарища арестовали.
Это был автор телеграм-канала о моде Good Morning Carl Катя Федорова. Отмечу, что она уехала из России после того, как ее оштрафовали по обвинению в дискредитации российской армии за опубликованный в Инстаграме 27 февраля 2022 года пост против войны в Украине с призывом к деятелям модной индустрии России его подписать. И еще раз напомню, что ее слова – это фрагмент утреннего эфира телеканала «Дождь» за 24 апреля. Там есть развернутое интервью с Катей Федоровой. Ну, а упомянутая вечеринка не была голой, отмечу это, она была в стиле черно-белого бала Трумана Капоты, устроенного в 1966 году в честь выхода романа Капоты «Завтрак у Тиффани». И еще одна деталь. Множество СМИ написали сегодня, что мастер из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» снимал подвал именно того особняка, который принадлежит, ну или, может быть, теперь уже принадлежал Тимуру Иванову. В романе, правда, говорится только, что мастер жил в одном из арбатских переулков. Но чистый переулок входит в шорт-лист мест, где, возможно, находился подвал мастера. И один из аргументов в его пользу – напротив находится здание секретариата Московской патриархии. В общем, мистика, да и только. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».